Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня четверг, у нас историческая тема, и мы вновь обращаемся к советскому церковному наследию, если так можно выразиться, и будем говорить про один уникальный, действительно уникальный храм, причем его уникальность, она не только для Москвы, где он находится, она вообще для всего Советского тогдашнего Союза сохраняется по сей день. Будем говорить про Никольский приход в Бирюлево. И у нас в гостях здесь, в этой студии, историк-москвовед Игорь Горьковый. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Краевед Марина Васильева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Рада приветствовать наших дорогих радиослушателей.
И мы сразу хотим оговориться, что декабрь – это такой очень насыщенный по датам месяц для Бирюлевского прихода. Сейчас там сразу несколько памятных дат. Давайте их озвучим, Игорь.
Ну, знаете, действительно так уж сошлось, что 14 декабря 1924 года, я обращу внимание наших радиослушателей на эту дату, был освящен храм в честь святителя Николая Чудотворца. Это не первый храм вообще в Бирюлево, но вот первый храм на этом месте, и его первый настоятель, священник-отец Василий Конардов, был расстрелян 11 декабря 1937 года у нас на Бутовском полигоне. Но интересно, что через несколько десятилетий, 22 декабря, день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная радость», был освящен храм, о котором, собственно, сегодня мы по большей части, наверное, будем говорить. То есть вот если так очень пунктирно наметить общую историю этого прихода, то жители поселка, который возник рядом с железнодорожной станцией Бирюлево, ходатайствовали о праве иметь молитвенный дом или церковь перед советской властью, потому что первый храм, который там стоял, он находился на территории училища, и, как все домовые храмы, был ликвидирован советской властью. И несмотря на то, что это была власть советская, но все-таки это было Подмосковье, там отношение к церкви было несколько более лояльным, чем в самой столице, и вот жителям железнодорожного поселка, пролетариям настоящим, вот кость от кости, плоть от плоти вот этого советского общества, тем, кто, собственно, и строил это общество, можно так сказать, разрешили построить церковь на кладбище. На кладбище, и вот небольшой деревянный храм святителя Николая был по благословению святейшего патриарха Тихона освящен. Там служил отец Василий Конардов, которого мы еще сегодня будем вспоминать. И, к сожалению, в 1956 году этот храм сгорел. Сгорел 1 марта от замыкания электрической проводки. И это уже другая эпоха, это преддверие, так скажем, хрущевских гонений, которые сами начнутся через несколько лет, но уже контроль ужесточается, а главное, что верующим не разрешают строительство храма по, знаете, такой, я бы сказал, даже несколько странной, абсурдной причине, потому что пожар уничтожил не все вокруг. Сгорели многие кресты, сгорели многие хозяйственные постройки, но не сгорела сторожка. Маленькое деревянное помещение.
И вот за нее-то и уцепились.
Да, и верующие, поскольку это все накануне Пасхи, верующие в этой сторожке совершали богослужение на Пасху. И власти сказали: у вас есть сторожка, у вас есть четыре стены под крышей. Зачем вам храм? Все, вам больше не нужно. И дальше начинается уникальная история превращения вот этого сооружения, может быть, не сарайного типа, наверное, это все-таки было теплое помещение, но вот этой небольшой избушки в один из красивейших храмов советской Москвы. Но я попрошу, наверное, Марину вот рассказать об этом подробнее, потому что она готовит книгу и изучала это на уровне документов. Можете, Марина, рассказать нам подробности, как верующие боролись за эту церковь и что, кстати, у них получилось?
Ну, во-первых, когда был пожар, многие верующие прибежали спасать свой храм, вот, но откуда-то появился комсомольский патруль, который не пустил, не дал людям подойти. Вот, храм деревянный сгорел быстро. Вот, и как раз это вот, Игорь, я повторюсь, был накануне Пасхи, вот, что было большой трагедией для верующих. Но очень быстро церковную сторожку сломали перегородки и оборудовали для, для празднования Пасхи. И началась борьба прихода за строительство нового храма. Очень много было написано ходатайств, которые за 1956 год, ну, почти каждый месяц люди писали. Вот, но, к сожалению...
Там не индивидуально, там даже с подписями, коллективные
письма. С подписями,
письма,
да.
А это
да,
очень
да,
частая
да.
история. Послевоенная действительность была такова, что я видел эти документы, там просто валом шли прошения индивидуальные, коллективные, подписанные на пяти листах, убористым почерком все это фамилии, там сотни фамилий, имен, данных, открыть ту или иную церковь.
Да, копия такого документа вот лежит как раз передо мной с подписями на нескольких листах. Но ответ был один – отказать. И произошла подмена как бы вот понятий. Власти посчитали, что у прихода уже есть молельный дом, им больше уже ничего не нужно. И поэтому в строительстве храма отказывали. Последнее ходатайство было уже в начале 1957 года.
Там уж компания хрущевская подоспела.
Да. И когда настоятель храма, в то время был отец Василий Моисеев, вот, и прихожане поняли, что новый храм строить не разрешат, они стали расширять вот эту церковную сторожку. Расширяли тайно, ночами, потому что это дело было очень такое рискованное. Вот, и отец Василий Моисеев, он, конечно, большую храбрость проявил, вот, с преданными прихожанами. Ночами копали рвы, заливали фундамент, засыпали мусором. На следующий день, на следующую ночь приносили уже готовую бревенчатую стену и ставили на это место. И обязательно, вот почему-то во многих воспоминаниях прихожан того времени звучит, что красили в зеленый цвет. Вот, почему-то храм тогда был в зеленом цвете. Вот, и на следующий день утром люди шли, прихожане, и они просто не могли понять. Вроде бы все как было, зеленый храм стоит. Вроде бы как-то по-другому, но и ничего не изменилось. И вот так постепенно этот храм расстроили. Сначала это была церковная сторожка 70 квадратных метров, площадь ее была. Вот, а потом...
То есть как до... квартира.
Да, постепенно до 200 квадратных метров.
Понятно. Да. И вот очень интересный план. Вы знаете, ведь меня поразила церковь Бирюлёва тем, что это настоящая деревянная базилика. Это, ну, скажем так, скромнее здание базиликального типа.
Так вышло.
Так, это вот зал вытянутый. Кто не был, я расскажу, что это зал, который разделен на три нефа, как во многих римских базиликах. Вот. И там центральный зал больше, боковые нефы меньше, но самое удивительное то, что меня пронзило буквально, это то, что эти нефы разделены колоннами, деревянными колоннами с вот этими желобами каннелюр и с прекрасными капителями. То есть вообще перед нами невероятной красоты, очень простая деревянная архитектура. Там ведь еще и удивительные иконы оказались, да, Марина, насколько я понимаю. По-моему, святителя Николая икону удалось спасти из старого храма, но ведь там и много других икон, древних прямо, я бы даже сказал, в интерьере.
Эти иконы приносили потом прихожане после пожара, они делились своими домашними иконами. А иконостас уникальный, он был собран искусствоведом-реставратором Рыбаковым из частей иконостасов закрытых храмов. И, как вспоминал архиепископ Арсений, нынешний митрополит
Липецкий,
да. Липецкий и Задонский, он так говорил в своих воспоминаниях, что в этом храме иконостас и иконы-мученики.
А митрополит Арсений сам родом оттуда как раз, вот он-то его и помнил из детства.
Да, он был крещен в этом храме, он был алтарником в этом храме, и его бабушки в белых платочках потом провожали в армию и посылали в конвертиках ему, пока он служил, клали ему по 3 рубля, жалели солдатика. Вот. И поэтому вот такой вот иконостас замечательный.
Но там есть иконы древние, я вот обратил внимание, смоленская икона, она 18-го, а может быть даже конца 17 века, уникальный иконостас.
Это заслуга прихожан, многие не жалели, приносили свои домашние иконы. Угу.
Интересно, ведь все эти годы храм просуществовал, ну, собственно, продолжает существовать, правда, уже при большом, построенном совсем недавно. Что мы знаем про духовенство, кто там служил?
Вот сам отец Василий Моисеев, какова его судьба?
Его судьба, знаете, вот я документы такие не находила, но... Я знаю такую информацию, что он один из последних обновленческих священников. Но храм никогда обновленческим не был.
То есть он просто обновленец, который раскаялся и перешел в православную церковь.
Да, да. Вот, очень смелый человек, долго служил.
До 89-го года аж.
Да, вот, захоронен рядом с, на территории храма. Захоронен, и супруга его тоже. До него еще был настоятель отец Николай Прихвальский, да, митрофорный протоиерей.
Угу. А вот судьба семьи отца Василия Конардова как сложилась?
Очень печально судьба этой священнической.
Вообще, что мы знаем об этом следственном деле?
Семьи. У него супруга, матушка Клавдия Конардова, она была тоже осуждена, репрессирована, осуждена. Буквально где-то через полгода после того, как его арестовали, арестовали и ее. И она до последнего не знала, что он уже расстрелян, оббивала пороги везде, чтобы узнать его судьбу.
А расстрелян всего лишь в 8 километрах от дома, на Бутовском полигоне, напрямую там рукой подать.
Ее арестовали, тоже припроводили в Таганскую тюрьму. И приговорили к 5 годам заключения в Карлаге.
Каргандинский лагерь, один из самых страшных.
Да.
А вернулась оттуда?
Нет. Вот в ее уголовно-следственном деле, копия у меня есть, там последняя запись о ней, что она была этапирована такого-то числа в этот лагерь. И все, и дальше следы ее теряются. Она уже была не молодым человеком. Скорее всего, она просто умерла там. И личность ее интересна еще тем, что ее двоюродный брат, а в девичестве она архангельская, он новомученик Гавриил Архангельский.
Тоже у нас на Бутовском полигоне лежит?
Да. Нет.
Нет.
Нет, нет, нет.
Он а дочка, был... дочка его?
Была единственная дочь Людмила, которая умерла от скарлатины. И я судьбу ее узнала из уголовно-следственного дела матушки Клавдии. Вот, девочка заболела скарлатиной, а там рядом с храмом медицинская амбулатория находилась. Они пригласили врача, но в помощи медицинской было отказано, как семье лишенцев.
И девочка умерла.
И девочка умерла в 11 лет. Похоронена была, ну, предположение наше, что, естественно, на Бирюлевском кладбище рядом с храмом, где работала, служил ее отец. Вот. Но в 70-х годах Бирюлевское кладбище было ликвидировано, и могила ее, естественно...
Ну, сейчас это такое пространство, такой парк небольшой рядом с храмом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня историк, краевед, москвовед Игорь Горьковый и краевед Марина Васильева. Мы говорим про храм святителя Николая в Бирюлево, такой знаковый для Москвы храм, для истории советской, построенный в 24-м году, сгоревший, перестроенный уже на базе сторожки церковной в 50-е годы. А вот действительно, храмов ведь поблизости не было. Ближайший храм, вот знаете, я помню, у меня такая картинка из детства, там совсем неподалеку был, ну, сейчас, понятно, восстановлен уже, наш отец Павел Великанов, хорошо знакомый нашим слушателям, там настоятель, храм Покрова в Чертаново на Городне. Я вот когда был маленький, мы ездили на дачу на электричке, я, это одно из первых таких воспоминаний, я не понимал, что это церковь, там какая-то башенка, я вот маленький еду, я все время ждал, что из-за гаражей покажется башенка. Ну, потом я уже подрос, потом вырос, потом к башенке что-то стали пристраивать, потом выяснилось, что это церковь, там и крест появился, но вот я всегда ждал, у меня было несколько опорных точек от Курского вокзала, когда же появится эта башенка. Вот. То есть других храмов открытых поблизости там не было нигде.
А там еще интересно, что когда вы ехали, Алексей, на электричке, то вы этого храма не могли видеть, хотя он совсем рядом с дорожным полотном, потому что в 70-е годы построенные многоэтажные дома обступили храм святителя Николая со всех сторон.
А мы, это же это Курское направление, а храм около Павелецкого.
Если бы вы ехали через Бирюлево, вы бы все равно его не увидели.
Да.
Поэтому, вы знаете, там ведь еще была такая подвижница, схемонахиня Серафима. И, насколько я понимаю, крест с ее могилы, он стоит сейчас с правой стороны вот от основного церковного здания. И такое интересное, живописное. Что это был за человек? Что это была за подвижница?
Ну, это подвижница благочестия из князя Владимирского монастыря в Филимонках. Практически она не была ни одного дня в этом храме. Но была большая духовная связь уже перед блаженной кончиной. Ее перевезли в деревню Жабкино. Это недалеко от Бирюлевского храма. И священники, и прихожане из храма приезжали к ней за духовной помощью. За ее такую веру Господь одарил ее дарами прозорливости, исцеления. И многие получали духовную помощь, духовный совет в житейских ситуациях.
И она предсказала отцу Василию о том, что храм будет восстановлен.
Да, и она предсказала отцу Василию, что храм сгорит, и именно он будет восстанавливать.
Интересно, что она упокоилась рядом с храмом, насколько я понимаю.
Это было ее желание. Да, она просила похоронить ее рядом с храмом. Но это было на Бирюлевском кладбище, она была похоронена, не на территории храма.
А, знаете, мы так говорим про Бирюлево, нужно пояснить здесь, я понимаю, что люди, которые сейчас живут в Москве, для них Бирюлево – это район Москвы, застроенный многоэтажными домами, район внутри МКАДа, долгое время он такой был несколько отделен от основной Москвы, там одной железной дорогой, другой, промзонами. Но все равно это большой-большой район Москвы. А времена, о которых мы говорим, 50-е, 60-е годы, сначала это поселок Бирюлево. Если посмотреть на фотографии, там, скажем, на портале Pastview, да, мы увидим, что Бирюлевский храм, вот уже из сторожки перестроенный, он все еще стоит посреди остатков деревенских домов, невысоких бараков. Там нету вот этого вот города, который сейчас со всех сторон его обступает. Более того, он сейчас даже во дворе дома стоит, и этот храм, о котором мы говорим, и новый построенный, они стоят внутри такого большого-большого комплекса домов.
Да, тут интересно, ну, с 60-го года эта ситуация изменилась принципиально, когда была построена Московская кольцевая автодорога, и эта часть под Москвой вошла в состав Москвы, и вот мне кажется, что из-за истории этого уже храма Московского еще один эпизод, который нельзя не вспомнить, хотя он относится совсем уже к недавнему прошлому, 2008 год. Мы как-то это вот немножко уже забыли, а помните, Москва так содрогнулась из-за сообщения о том, что 30 ноября 2008 года в этом храме была попытка теракта. У нас, к сожалению, не то чтобы уникальная ситуация, но вот расскажите, Марина, об этой истории.
Да, потому что этот храм можно назвать трижды воскресшим. Вот именно в эту дату сектанты Родноверы, они принесли сумку со взрывчаткой, причем они заранее посмотрели, когда бывает служба, принесли к этому времени, поставили около свечного ящика. В этот день читался акафист Николаю Чудотворцу. И служба немножко началась позже. И вот так вот по молитвам Николая Чудотворца взрыв произошел в тот момент, когда верующие стояли на коленях. И осколки пролетели над их головами. При этом, когда пошел дымок из этой сумки, одна из прихожанок, она стала ладошкой зачерпывать остатки святой воды и заливать эту сумку. И взрыв произошел не на всю мощность.
Ну да, там был слабый. Был запал, и была основная масса взрывного вещества. И, как потом говорили взрывотехники ФСБ, если бы взорвалась вся масса, то вообще от храма бы, от молящихся, скорее всего, ничего не осталось.
Воронка осталась.
Потому что язычники хорошо рассчитали мощность взрывного устройства. И действительно, это было чудо, потому что никто не погиб. Никто не погиб, да, женщина одна получила ранение, еще несколько человек тоже были осколками ранены, но и храм устоял, и люди были вот спасены. Это, конечно, чудо нашего времени. И все это вот такая летопись истории, Алексей, да, мы видим, что все это какая-то удивительная, уникальная, с одной стороны, а с другой стороны, общая для нас всех история.
Важно, конечно, что сейчас мы видим, что два храма рядом стоят, что есть и стоит, сохраняется тот храм, который вот впитал в себя эти исторические моменты, о которых мы говорим. Это очень важно, то есть очень хочется сохранить это, возможно, даже как-то законсервировать, музеифицировать, вот то, о чем мы тоже хотели бы сегодня поговорить.
К сожалению, сейчас вот такая информация прошла об угрозе ликвидации вот этого храма с такой уникальной героической буквально историей. И прихожане храма радовались, когда начинали строить новое здание, но уже тогда опасались и переживали за свой любимый такой теплый намоленный деревянный храм. И переживают и сейчас.
Это вообще большая проблема того, как мы, верующие люди, относимся к нашему историческому наследию.
Видите, я смотрю, что в разных храмах это решается очень по-разному. В Москве строится храм по программе 200, ну, там она уже расширена была, но так вот в народе все равно называют в церковном программе 200. А рядом остаются часто стоять те храмы, в которых начиналась приходская жизнь. Это по разным причинам важно. Где-то там было построено, временное здание было построено 10 лет назад, и никакой ценности оно не несет, ну, там не так важно, сохранили его или нет, но все равно это начало, это первые труды общины, это возведение этого здания, это чья-то работа, это чьи-то силы потраченные. А здесь мы видим историю, здесь мы видим очень важную историю, которую мы переживали совсем недавно, нашу общую историю. Здесь мы видим храм, созданный руками людей, которые жили в окрестных домах. Большинство из тех людей, которые это созидали, их уже нет, но это, безусловно, памятник их жизни, их вере, памятник, как вот мы говорим, белые платочки спасли церковь. Как это сейчас просто говорить, белые платочки спасли церковь? Но это памятник этим белым платочкам, которые, невзирая ни на что, несли свою веру, несли свои копеечки, несли свои силы, молитвы, слезы. И все это вот так вот соединяется в историю Тбилисского храма. Второго такого нет.
Ночами строили, конечно. А вы знаете, вот интересный пример того, что вы сейчас упомянули, когда временный храм стоит рядом с новым каменным, но уже теперь на постоянной основе, как его спутник. Ведь у нас перед глазами храм Христа Спасителя, а рядом деревянная церковь, державные иконы Божьей Матери, которая, в общем-то, в этом смысле тоже теряет смысл, как архитектурный объект, да, потому что, ну, вот когда рядом храм Христа Спасителя, то маленькая деревянная церквушка, она теряется, и даже не все, наверное, наши радиослушатели сейчас вспомнили о том, что этот храм находится вот так совсем рядом, буквально в шаговой доступности от храма Христа Спасителя, но ее было принято решение не разбирать, потому что это память о том, как храм Христа Спасителя возрождался. И я согласен абсолютно с Алексеем, что церковь Бирюлёва – это очень важный для нас памятник той эпохи, которая вообще может остаться не задокументированной в нашей церковной исторической памяти. Потому что смотрите, какая складывается ситуация. Есть 20-30-е годы. Годы кавалерийской атаки на церковь, если цитировать Владимира Ильича. Действительно, там есть у нас своего рода памятники. Это Бутовский полигон, это Сандармох, это еще несколько объектов подобных. Это следственные дела пострадавших. Это воздвигнутые в память о них часовни, кресты, храмы и так далее. Потом другая эпоха, это уже наше время. А вот между этими двумя точками интересное время, которое почти никак не визуализировано, потому что что можно рассказать предметно, показывая будущим поколениям о церковной жизни вот с, условно говоря, 50-го года, даже 43-го, вот до, ну вот, до 88-го. Не так много можно показать. Восстановленные монастыри, восстановленную лавру, но там тоже новых строений было очень немного за это время. Вообще храмов в это время строилось очень мало по понятным причинам. Некоторые удавалось возродить. Но вот, собственно, след этого исторического периода в их архитектуре незначителен. Поэтому Бирюлёвская церковь святителя Николая, я с Алексеем согласен, становится таким уникальным в масштабах всей нашей страны, не единственным, конечно, но одним из немногих памятников советской церковной архитектуры. Архитектуры, которая развивалась не благодаря, а вопреки. Да, она вот такая скромная была, что сейчас некоторые, наверное, наши с вами современники, они посмотрят на это церковное здание и скажут, ну, какое-то убожество, да, вот какие-то тут деревянные колонны, какая-то тут вот масляная краска. Но вы знаете, если мы забудем этот исторический период, то у нас есть шанс столкнуться с его повторением в лице новых гонений, в лице новых каких-то пренебрежений, в лице нового кощунства, потому что Господь посылает нам историю для научения в том числе. И нам очень важно вот этот исторический этап представить. Я бы ради этого только сохранил церковь святителя Николая Бирюлёва, просто чтобы со всей страны, если угодно, туда привозить семинаристов, учащихся теологических факультетов, для того, чтобы они проходили через этот храм и смотрели, вот как церковь выживала в обстановке хрущевских гонений 50-е, 60-е годы.
И про которые мы очень мало знаем.
Да, очень мало знают, потому что там у всех в памяти Красный террор, 37-й год, Тут уже действительно нет таких потоков крови, но вот это изощренное моральное насилие, о котором вы сегодня рассказывали, в том числе ссылаясь на документы Московского областного совета, Совета по делам религии, это же моральное насилие. Представляете, люди в сторожке, 70 квадратных метров молятся, им говорят, нет, вам храма не положено, потому что вот обойдетесь этим, православные. И, конечно, то, как люди вышли из этой ситуации, как они построили церковь, как они ее согрели, как они ее обустроили, это дорогого стоит. Это исторический памятник.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня историк, краевед Игорь Горькавый, краевед Марина Васильева. Мы говорим про храм святителя Николая в Бирюлево. И продолжим буквально через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что говорим мы сегодня о храме святителя Николая в Бирюлево. Он, эти памятники, как Игорь выразился, советской церковной архитектуре. Он, правда, был в 50-е годы расстроен из церковной сторожки, которая, правда, непонятно, когда была построена. Но тоже, да, вот, наверное, в промежутке между 20-ми и 50-ми годами. У нас в студии краевед Марина Васильева, историк, москвовед Игорь Горькавый, я Алексей Пичугин. Мы продолжаем говорить про храм в Бирюлево, говорим о том, что, конечно, такие храмы, несмотря на то, что есть просторный, светлый рядом, необходимо сохранять, в любом случае, музеифицировать, возможно, храм в Бирюлево мог бы стать вот действительно таким первым храмом-музеем советского церковного быта, который обустроен внутри действующего храма. Марина, вы вот в конце прошлой части нашей программы все хотели что-то сказать. Извините, мы вам так слова не дали.
Да я хотела дополнить, Алексей, ваши слова о потомках тех людей, которые отстаивали и строили свой храм. На самом деле еще живы вот эти люди. И мне даже удалось побеседовать с внучкой Александра Протопопова, который как раз принимал активное участие в строительстве храма в 24-м году.
А еще даже в 24-м.
Да, как раз он занимался вот сбором подписей и то, что писали прошение на имя патриарха Тихона, святителя патриарха Тихона и советским властям. Вот, и я беседовала с ее внучкой, и я думаю, что у жителей, прихожан Бирюлёва уже где-то вот просто на генетическом уровне записана память о том, что свой храм любимый нужно отстаивать и вот бороться за него.
Раз мы Протопопова вспомнили, Марина, а вы можете прокомментировать известную очень в Бирюлёво легенду о том, что храм этот был построен по разрешению, которое подписал сам лично Владимир Ильич Ленин?
Да, это вот один из мифов.
Очень живучий, я помню, у Пломарчука в 40-40-х он представлен, могу аж сейчас ошибаться, но даже не как миф, а как история, которая имеет какую-то реальную основу под собой.
Там даже есть разные варианты этого мифа о том, что Ленин прятался, будто...
Да, настоятель да, прятал, да, Ленина.
Что первый настоятель, ну, еще храма благоверного князя Александра Невского, что он прятал Ленина, вот, а зато потом вот в эти годы, когда этот первый храм был закрыт, Ленин помог строительству нового. Но храм был закрыт первый в 24-м году, в начале 24-го года, а Ленин уже умер и болел так перед этим. Вот, поэтому здесь Ленин никак не мог помочь, если так логически помыслить.
Скорее всего, и не хотел.
Да.
Но, тем не менее, мы таким образом погружаемся в пространство городских легенд, которые тоже формируют вот эту вот среду, да, среду. А Москва, она полна легендами. Далеко не всегда можно сразу понять, где вымысел, где правда, но тем не менее, вот все-таки московские легенды, много книг написано, да, они тоже формируют облик города, но мы-то как раз сейчас не про легенды, мы сейчас про реалии. И вот я просто все время говорю про музеификацию, потому что, мне кажется, это мог бы быть удивительный пример. Вот в храме Сергия Радонежского в Крапивниках, ну, не в храме, да, рядом с храмом в Крапивинском переулке, музей Советский Союз «Вера и люди», с которым радио «Вера» много сотрудничает. Я там непосредственно принимаю участие в жизни этого музея. И мы там постарались сделать такую мемориальную квартиру советского верующего человека, где в интерьерах квартиры, обыкновенной квартиры 50-х годов, очень неприметно вписаны какие-то религиозные маркеры, извините за такую терминологию, но это действительно не сразу бросается в глаза. Вот где-то приоткрывается дверца шкафа, там иконы. Вот здесь вот икона стоит явно, но тоже на нее сразу глаз не падает. И это действительно было у многих пожилых, все-таки в первую очередь, людей, которые посещали храм Бирюлёва, которые его сохраняли, которые его строили. Вот их квартиры, может быть, в бараках бирюлёвских, может быть, кто-то ездил из Москвы, может быть, в их избах, но примерно плюс-минус вот выглядело похоже, да. Мы, конечно, постарались реконструировать городскую квартиру, но все равно все могло бы выглядеть примерно так. И вот Бирюлёвский храм мог бы стать прекрасным примером действующего храма, музея, в который вот такой верующий человек когда-то в те же самые 50-е, 60-е годы ходил, и одно дополняет другое, это очень важно, потому что мы должны сохранять эту память, чтобы... У нас других примеров просто нет из того времени.
Там уникальная ситуация, Алексей, вы знаете, в том смысле, что вот те иконы, о которых вы упомянули, которые когда-то действительно сберегались в комнатах, в квартирах местных жителей, может быть, и не совсем местных, там они в этом храме стоят в горках. Вот в углах храма, в западной его части, монтированы такие горки. Это, может быть, не все наши даже радиослушатели знают. Это вид мебели, где демонстрировалась посуда когда-то. Вот
это я представляю хорошо.
Конечно. Две такие интересные я обнаружил там горки, где просто стоят на полочках за стеклом маленькие иконы. Вот эти иконы перенести в пространство каменного храма невозможно. В большом каменном храме, как ни странно, для этих маленьких личных икон, иногда очень простеньких, иногда даже каких-то самописных, ну, нет места. Это огромная проблема, которую, к сожалению, мы уже теперь можем констатировать как наше катастрофическое упущение в масштабах всей церкви. Когда в 90-е годы стали строить храмы, открывать монастыри, люди несли в эти храмы, монастыри вот такие самодельные иконы, рукописные акафисты, и, к сожалению, как мне многие священники с печалью теперь рассказывают, были там выделены в некоторых храмах специальные при входе лавочки или полочки, куда предлагалось людям все это складывать, это все приносилось, это все сжигалось. Просто вот, понимаете, были сожжены тонны этих рукописных, уникальных экземпляров этих самодельных артефактов. А ведь это все наша история. Вот теперь, когда мы рассказываем о том, как церковь жила в советское время, Прилепин или кто-нибудь подобный нам говорит, вот как все прекрасно было. А было так, что невозможно Библию было купить. Просто невозможно было купить. Когда была Олимпиада 80-го года, в некоторых храмах Москвы выдавали специальные экземпляры, которые клались на прилавок, но не продавались. Потому что иностранцы должны были видеть, что будто бы Библия продается, а ее не продавали обычным людям. Понимаете? И вот люди переписывали от руки Евангелие. Я нескольких людей знаю, которые вот так да полностью переписали четверо Евангелия. Акафисты, молитвословы. Это наша культура.
Товарищ, уходя в армию, в 84-м году переписал Евангелие от Иоанна и взял с собой.
Понимаете? И вот теперь, если мы не сохраним это в интерьере подобных храмов Бирюлевскому, то мы потеряем целый пласт церковной памяти, потому что память, она нуждается в интерьере. Ей нужен фон, ей нужен контекст. Если мы будем рассказывать об исповедниках веры 50-х, 60-х годов, то мы не сможем подобрать интерьеры, ну, может быть, да, музейные, вот музей реконструкции квартиры в том большом музее памяти исповедничества, который планируется создать на Бутовском полигоне, у нас тоже предполагаются реконструкции пространства и домашних храмов, и, например, тайного храма отца Глеба Коляды.
Но это уже будет реконструкция.
Но это будет реконструкция. Реконструкция, а здесь живое пространство, которое вот пока можно просто взять и сохранить для будущего просто как часть той эпохи. Это
я считаю, что
важный момент.
Андрей Битов придумал в свое время гениальный термин, назвал рассказ таким образом «человек в пейзаже». И вот это можно применить к очень разным вещам. Я, например, когда вожу где-то экскурсии, если речь идет о Золотом кольце, о Суздале, о городах, где есть музей деревянного зодчества, рассказывая про тот или иной храм, я все время говорю, вот вспоминаю этот термин «человек в пейзаже». Понятно, что там шло про речь убитого шла про конкретного человека, жившего там в конкретном месте, в Коломенском, в Москве. А здесь я просто всегда обращаю внимание, что вот там Никольская церковь села Глотово, она, конечно, в идеале должна стоять в Глотово и смотреться. Она будет не так, как она стоит в Суздальском Кремле, а будет смотреться так, как ее задумали те, кто ее ставил вот именно на этом месте, в селе Глотово. Но нет уже того села Глотово, и нет уже тех мест, откуда они все свезены, их сохранили, да. А здесь место осталось, да, оно перестроено много раз, да. Здесь уже многоэтажные дома, немаленький поселок Бирюлево рядом со станцией Бирюлево Товарная. Но все равно место осталось, и место ему вот оно. И он настоящий, теплый тот храм, где горки, иконы, где стоит тот престол, возле которого молились священники, которые рисковали, да, пусть не жизнью, но рисковали карьерой, репутацией, служением, регистрацией, чем угодно, люди, которые к ним приходили. Это все судьбы и судьбы. Это не просто учреждение, это живой храм, который пронес в себе людей через десятилетия, люди его пронесли.
Да, очень важно, кстати, было бы сохранить, может быть, даже записать хор, потому что постепенно сменяются поколения. Вот там есть у вас ведь хор такой, который еще поет так, как пели 20-30 лет назад. Сейчас современные православные учебные звенья выпускают прекрасных регентов, прекрасных певчих. Но это унификация. Это уже там где-то один композитор, где-то другой композитор. А здесь еще есть случаи, когда передаются вот эти напевы местные. Вот очень хорошо было бы это записать, потому что если вот эта мысль о том, что в этом храме когда-то будет музей, она будет осуществлена, то этому музею потребуется еще и звуковое оформление. И это должна быть запись пения народного хора. Может быть, такие записи были, кстати, сделаны раньше, надо обязательно это поискать. И вот соединение храма, ведь помните, еще Флоренский ввел понятие храма как синтез искусств. Вот как синтез искусств, но для конкретной исторической эпохи. Иконы того времени, интерьеры того времени, архитектура того времени, вот это вот самодельное, и одновременно пение того времени в совокупности с документами, это вот и есть то, что может стать вполне будущим музеем. Как бы это дальше не оформлялось и не развивалось какое-то там пространство образовательное или что-нибудь еще. Музей сейчас — это живые пространства, это не просто мертвые стены, это обязательно пространство для какого-то общения, для каких-то просветительских мероприятий.
Но здесь живое пространство с храмом, молитвой, со, да, службами, которые здесь...
Нет, есть два варианта. Есть вариант сохранения храма как храма, есть вариант, наверное, превращения храма, вот, сохранения его интерьера, но превращения в какое-то уже музейное пространство, отделенное от постоянных современных богослужений. Но это все будут, наверное, рассматривать те люди, которые возьмут на себя ответственность за судьбу этого уникального памятника нашей церковной истории в будущем.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомним, друзья, что сегодня мы говорим о храме святителя Николая в Бирюлеве. Игорь Горькова, историк, москвовед, краевед Марина Васильева у нас в гостях. И напомним, что храм в Бирюлево — это, ну, вот такой, по нашему мнению, уникальное место для Москвы, для церковной истории нашей страны, поскольку он был построен в советские годы, в 50-е годы, усилиями общины, причем самовольно, ну, там, закрыли глаза на то, что они проводят службу в церковной сторожке, которая не сгорела, но, в общем и целом, это фактически самострой. А вот интересно, я даже не знаю, он как-то был зарегистрирован в свое время, в те годы, как храм, как это вот переход этот, был ли он зафиксирован?
Надо еще посмотреть, еще пока документы не все обнаружены, но, конечно, позднее вся регистрация уже была.
Нет, естественно, там священники назначили.
Я думаю, когда закончились хрущевские гонения, в брежневскую эпоху просто уже... Тут еще важный момент, шло переоформление, ведь это было Подмосковье, тут уже Москва пришла. Наверное, каким-то образом это все повлияло.
Там и там был вечный Трушин, уполномоченный с 40-х по 84-й год. И я даже не знаю, там, как его судьба дальше.
Но линия партии менялась.
Линия партии менялась, да. Трушин после войны, я видел, слушал чудесный доклад одного церковного историк, он у нас бывал неоднократно, Вадим Вадимович Никонов, про то, как Трушин ездил после войны по этим приходам, собирал прошения об открытии храма, там, удовлетворялись они или не удовлетворялись, это другое дело, но вот он ездил, да, и в Бирюлево наверняка он тоже приезжал, ну, просто потому, что это такое знаковое место было. Хотя вот что мы там про Бирюлево знаем, да, вот спросить у человека, ну, Бирюлево, да, район Москвы, недалеко от МКАДа. Теперь транспортная доступность лучше стала. А вот если мы... Это ведь еще, знаете, к локальной истории, которая очень важна, из которой рождается очень часто глобальная история. Почему мы ставим памятники всегда каким-то людям всероссийски известного масштаба, и очень редко ставим памятники людям, которые своей жизнью прославили то или иное место. Взять, я не знаю, там, почему вот в Бирюлево можно взять, поставить памятник настоятелю храма...
отцу Василию.
Отцу Василию. А можно отцу...
Василию Канардову обязательно.
Василию Канардову, да. Я еще имею в виду вот священника, который с 56 по 89 год был настоятелем храма. Собственно,
Василий Моисеев.
Отец Василий Моисеев, да, спасибо большое. Которому шли все эти люди, да, который вот вел их через эти годы.
Конечно, это все возможно. Я думаю, что тут еще важный момент, Алексей, то, что вы затронули, создание локальной идентичности. Бирюлево не самый благополучный район Москвы. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, но мы помним события недавнего прошлого, которые всколыхнули всю столицу и не только. И вот часто спрашивают, а как вот вообще вот в таких местах создавать, ну, как бы локальную идентичность? Как людям объяснять, что вот здесь вот, да, есть какие-то культурные традиции, корни? А как это объяснишь, если у тебя не будет памятников? Вот как объяснить, что православие в Бирюлево имеет корни? Советская власть не оставила ничего от того, что там было до 1924 года, понимаете? И все. Вот единственное, что осталось от православия в Бирюлево, ну, кроме, на крайних там, вы сами справедливо, там есть еще другие храмы, а вот Бирюлево-Товарная, вот эта часть, да, там только храм святителя Николая, и все.
Интересно, что такие места появляются. Там, вопреки, может быть, на Бауманской совершенно недавно возник Дурылинский сквер. Вы его ни на одной карте не найдете, да, но возле дома, где когда-то стоял дом, в котором родился Сергей, там, священник Сергий Дурылин, скверик совсем небольшой, и при входе в сквер табличка, которая повествует о кратких веках жизни Дурылина. Он там изображен, вряясь с крестом, там какие-то выдержки из знаменитого произведения «В своем углу». Его нету на карте, он не называется Дурылинский сквер, но вот есть Дурылинский сквер в Москве. То есть вот все-таки такие места появляются, это очень приятно.
Я хотела дополнить, что в Гарфе я видела учетную карточку вот этого храма, потому что в 62-м году вот все культовые здания, они подлежали учету. И вот там как раз вот все основные данные о храме содержатся, что вот площадь 200 квадратных метров, что вместимость 500 человек, об имуществе. Но все это называется все равно молитвенным домом. Вот. И если можно, я хотела бы об отце Василии Моисееве,
да, конечно,
дополнить. Вот. Ведь он не только взял на себя вот эту смелость и риск расстраивать храм, но он еще сумел выхлопотать разрешение, когда уничтожалось Бирюлевское кладбище, то там как раз были вот дорогие могилы матушки Серафимы, потом Николая Перехвальского и его супруги, еще там несколько дорогих могил. Он сумел выхлопотать разрешение, и вот эти могилы были перенесены на территорию храма. И вот как раз тогда, это был 1977 год, вот, оказалось, что одежда матушки Серафимы полностью сохранилась, мощи нетленны. Единственное, у нее из руки выпал кипарисовый крест. И священник, который очень много лет служил в этом храме, отец Алексей Байков, митрофорный протоиерей, вот, он аккуратненько поправил ей этот крест, и вот пересохранили ее на территорию храма.
Так что, в общем и целом, время у нас уже подходит к концу постепенно. Подводя итог, что мы хотели сказать? Мы хотели сказать, что крайне важно сохранять память. Крайне важно сохранять... Мы очень часто в наших программах говорим о трудной памяти. Действительно, память о 50-х, 60-х годах, она как трудная. Для многих людей это было там светлое время оттепели, юности, молодости. У нас очень много хороших фильмов и книг из этой эпохи, где нету темных сторон, которые, безусловно, были, которые, безусловно, сложные, трудные, и о них не очень, не всегда хочется помнить. История нашей церкви в 20 веке, она всегда проходила через эти трудные страницы. Ну вот, я не знаю, периода в 20 веке, когда церкви жилось хорошо. Про 90-е годы говорят и свободу. Были свои проблемы и трудности. 50-е годы, вот только сейчас церковные историки начинают постепенно переходить от таких хорошо изученных 20-х, 30-х, да, много документов закрыты, огромное количество персон, личностей, они не установлены, их биографии не установлены, это все будет постепенно происходить. Но церковная история движется дальше. 40-е годы, вот сейчас активно осваиваются 40-е годы, новый курс, изменение отношений. Потом будет такой, может быть, не очень охотный переход к хрущевской кампании, о которой пока еще говорят мало. Понятно, что и учебники есть, и монографии выходят, и документы открываются, но все равно про хрущевскую кампанию в целом говорят немного. И Бирюлевский храм, который был построен в преддверии этой кампании, просуществовал все ее время, расстраивался, расширялся во времена антирелигиозной кампании Никиты Сергеевича. Яркий тому пример, что люди могли пробивать эту стену. У них была такая возможность очень сильно постараться. Конечно, вот храм этот памятник. В любом случае, он уже памятник. Спасибо большое. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня были историк москвовед Игорь Горькавый, краевед Марина Васильева и Алексей Пичугин. Мы прощаемся, до новых встреч. Всего доброго.
Всего самого хорошего.
Светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».